Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, всем привет, друзья. Вновь в студии герой нашего города на радио Теос. У нас на часах уже 11:01, а на календаре 15 августа. Как-то так очень-очень быстро пролетает время, пролетает лето, и буквально остается там две недели до конца всего этого буйства тепла, которое не особо нас как-то посещало в этом году. Ну что ж, в эфире ведущая Екатерина Горбунова, а сегодня по нашей всегеройской традиции, в общем-то, начнем с праздников. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно находится какой-то повод, приятно провести время, отметить, может быть, что-то в перерыве с друзьями за чашечкой чая или кофе. В общем, я озвучиваю, а вы выбираете для себя приятный повод для улыбки. Итак, сегодня праздник сладких огурцов. Честно говоря, никогда не пробовала, как-то не особо, может быть, хочется, но вдруг кто-то рискнет на такой эксперимент. Также сегодня день памяти Виктора Цоя, день авиастроителя, день рождения телефонного приветствия «Алло», день археолога и праздник разлива Нила в Египте. В общем, поводов у нас довольно-таки много, а сегодня так доброе настроение в студии создает Стас Перешейн, президент Ассоциации Объединенные Энимал-терапевты, и есть у нас еще один герой в студии, который будет, наверное, молчаливо сопровождать наш эфир, но неизменно задавать общий тон настроения. Стас, представьте.
Со мной вместе в студию пришла моя коллега Физи. Это собака подготовленная, собака-терапевт. И большую часть эфира, я думаю, посвятим как раз-таки тому...
Ее тяжелой работе.
Да, мы будем рассказывать, что за работу она выполняет, как она ее выполняет и для чего.
Друзья, кто нас смотрит по видеотрансляции, я, конечно, не знаю, насколько Физи там скромно пристроилась рядом с хозяином и коллегой, не знаю, насколько ее видно, но если кто вдруг все-таки увидит очаровательную собачатину, да, вот Стас демонстрирует Физи миру, Физи очень здесь, видимо, нравится, ну, не будем мучить животное, пусть она сидит, где ей комфортно, да, но так вот ее точно видно. Стас, Ассоциация Объединенные Энимал-терапевты. Кто объединяется в команду и какие животные, как правило, в качестве терапевтов выступают?
Объединяются в команду непосредственно специалисты. Идея у нас зрела уже давно. У нас сложилась уже команда, с которой мы достаточно давно работаем. И вот буквально в 2017 году мы решили оформить наши отношения юридические в Министерстве юстиции. Объединяемся мы по идеологическому и профессиональному принципу. У нас есть принципиальная позиция ассоциации в отношении животных, по отношению качества выполняемых услуг. Ну и так вот все по пунктам. Животные на данный момент самые популярные, самые распространенные, кто у нас есть в ассоциации, это канистерапевты, это собаки, и ипотерапевты, это лошади. У нас есть также принципиальная позиция ввиду отбора животных. Мы не приемлем для себя животных, которые не являются животными-компаньонами для человека.
Это то есть какие?
Ну, дельфины, например. То есть это животные, которым не свойственно быть рядом с человеком в принципе. И вряд ли какое-то удовольствие они вообще получают от общения с человеком, если вот так вот. И взять в сумме их условия содержания, взять в сумме их и дрессировку, и все остальное, нетипичная для них среда.
Ну, потому что, на самом деле, я очень часто слышала, особенно от, может быть, и организаций, фондов, движений, которые занимаются детьми с ментальными отклонениями, что вот дельфинотерапия одна из самых таких вот прям качественно удачных. Оспорите этот... такую позицию?
Спорить я не смогу ввиду того, что да, есть много упоминаний, есть много... Я не назову даже ее доказательной базой, а именно сведения о эффективности данного метода. Но ввиду того, что мы большая часть тоже сторонники многих зоозащитных различных позиций, мы для себя конкретно дельфинотерапию мы неприемлемо, будем говорить так.
А, ну, пусть Физи будет там, где ей комфортно. Я думаю, кто хотел, мог ее уже увидеть. Вот, а то как-то
мы еще покажем.
Да, потом покажем. Смотрите, есть, например, такое основное, может быть, противопоставление кошки против собак. Собак очень часто применяют в качестве собак-терапевтов. Это и собаки-проводники, это и всевозможные собаки, которые помогают как-то по жизни, и слабовидящим в том числе. А вот что кошки? Кошки совсем бесполезные, только мило мурлычат?
Как показывает вообще моя практика, мы пробовали запускать программы по фелинотерапии. Фелина – это кошка. Кошка, как мы поняли, это атмосфера. Все. То есть, что с ней делать, как с ней делать. То есть, мы еще пытаемся это выяснить. Да, есть группа животных. Есть исследование одного немецкого ученого, который назвал свой проект Second Dam. Второй Dam, где он взял просто два рядом стоящих дома-интерната для престарелых. В один он заселил животными всякими, от начала, там, начиная от куриц, заканчивая там, их там было много, там было свыше 20 видов животных и свыше 35 видов растений.
Там людям-то место осталось?
Да.
А то такая бабкина квартира.
Судя по результатам, да, осталось. А соседний, он продолжил жить в своем обычном режиме, но и за 2 года порядка на 30% снизилось использование психотропных веществ и различных антидепрессантов, на 18% снизилась смертность, много таких повышенных показателей вышло. Поэтому делаем вывод, что без там специальной подготовки животные просто своим присутствием некоторым свое воздействие тоже в том числе оказывают. То есть это, наверное, и называется эрготерапия, терапия средой, где среду эту создают как раз-таки животные.
Что насчет, может быть, каких-то таких вот факторов, кто сможет из животных, я имею в виду из тех же, допустим, собак, как одних из самых распространенных, стать вот этим терапевтом, а кто нет? Есть ли здесь какое-то строгое деление, может быть, по породе, по возрасту, по каким-то еще критериям, когда вот имеет смысл воспитывать терапевта или уже не имеет? Вот я, например, удивилась, что Физи – это бигль, потому что в основном от различных там организаций, особенно которые воспитывают там тех же проводников собак, это в основном лабрадоры, ретриверы, кто-то вот из таких вот. Здесь вроде бигль, активная такая собака, которая, может быть, как-то на первый взгляд сложная.
Вообще, тут справедливости стоит заметить, среди наших друзей, коллег, волонтеров очень много поисково-спасательных собак. Это собаки различные, это австралийские овчарки, много различных пород, которые вроде бы и никогда и не подумаешь, что могут ими становиться. Есть и беспородные собаки, есть собаки из приюта в том числе. Разные. То есть, прежде чем понимать, готовить вам собаку на терапевта или не готовить, тут нужно начать, наверное, даже немножко с другого. То есть, будете ли вы этим заниматься дальше? Будете ли вы заниматься как специалист, или будете ли вы как волонтер просто с собакой? Просто тут руками некоторых старателей была допущена идея о том, что канистерапевт – это собака. Хотя вообще во всей научной литературе канистерапевт в первую очередь человек. А собака – это ассистент канистерапевта. Поэтому, да, если вы приняли решение, что вы будете или будете специалистом по канистерапии, или волонтером, который дает собаку для специалиста, да, вы берете, тестируете собаку. У нас в учредителях ассоциации есть кинологический клуб «Сириус», который нам как раз-таки и проводит эти тестирования. Они уже проводят их достаточно давно, и они же как бы могут по успешному прохождению тестирования, стажировки, обучения, они могут выдать именно как раз-таки книжку собаки-терапевта, то есть на основании которой вы можете, да, быть в нашу ассоциацию с нами работать, в некоторых кругах люди будут понимать, что вы именно те, кто им нужен. Собака тестируется в первую очередь по даже не в первую очередь, по нескольким параметрам. Первый параметр – это отсутствие внутривидовой и внешневидовой агрессии, отсутствие пищевой агрессии, это навыки послушания, то есть тут не обязательно прям строгий УКД, например, достаточно некоторой базы просто, которая необходима инструктору. Это вообще... Есть субъективный тест в этом отношении, то есть получает ли собака некоторое удовлетворение или удовольствие от работы, или она испытывает стресс при этом. И вот оценивая вот много этих характеристик, собственно, мы и делаем вывод, там, принимается собака или не принимается. У нас, когда идет тестирование, у нас большой такой аттестационный лист, и там специалист просто наблюдает так и ставит галочки, грубо говоря, да, нет.
А вот скажите, я правильно понимаю, что преимущественно вот за этой терапией обращаются дети, ну, допустим, с ДЦП, с какими-то показаниями?
Ограничениями здоровья.
И вот скажите, насколько, допустим, вот вы для себя знаете, что у вас отобранные собаки, они спокойные, они точно там не навредят ребенку, но насколько доверяют родители, когда приходят изначально, может быть, за какой-то помощью, за... попыткой вот провести вот какую-то вот эту терапию, насколько у них все-таки есть доверие, что вот эти животные их чадо не обидят? И вот как вот здесь реакция, скажем так, со стороны тех, кто настроен как раз вроде бы получать вот эту помощь, но с другой стороны, может быть, как-то еще и сомневается?
Чаще всего никто не боится. На самом деле, если человек пришел, он чаще всего пришел осознанно. То есть бывают люди, которые просто приходят познакомиться, они задают, да, много вопросов. Там первый вопрос, а можно погладить, она не кусается, и все вот в этом духе. Но большинство родителей, которые имеют особенного ребенка, они уже во всех этих отношениях подкованы. То есть их именно интересуют сейчас вопросы иные, там, квалификации, подготовки, там, все вот в этом духе. Они задают много вопросов, часто по существу, там, как все будет обстоять. Но такого прямо недоверия к процессу и к безопасности, в первую очередь, почему-то как бы никто не высказывал еще. Да, стоит отметить, что многие сразу же там заботятся тем, что там проверяют, есть ли аллергия у ребенка или нет. Если есть, то они, в принципе, сразу не идут, а если нет, то... пробуют, пытаются. Кому-то нравится эффект первого раза, у кого-то эффект получается там спустя 2 месяца работы, у кого-то через полгода.
Но эффект, как правило, есть.
В
чем он заключается?
Здесь вот нужно сразу же понять одну вещь, что это метод вспомогательный. Были у нас случаи, когда люди все забросили, как на последнюю отдушину, пошли наконец терапию, решив, что вдруг она поможет нам целиком. Ну, вот этих людей мы сразу же несколько разочаровываем, к сожалению. Того, чем может быть вообще полезно и чем может помочь канистерапия, это в первую очередь нормализация психоэмоциональной среды ребенка. Это мотивация его к работе, вообще самостоятельной работе с окружающим миром, там, каким-то взаимодействием.
Я правильно понимаю, что по большому счету вот... есть какие-то такие вот базовые моменты, которые могут помочь нам ребенка, допустим, расслабить, может быть, какого-то стресса избавить, но все-таки это лишь помощь к чему-то, а не само средство излечения. А вот скажите, а как быть с таким вот вроде бы, на мой взгляд, некоторым противоречием? С одной стороны, когда все вроде бы говорят, что вот если ребенок воспитывается с животным, просто вот дома есть там кошка, собака, попугай, кто угодно, то ребенок, как правило, может быть, в себе воспитывает там и ответственность, и более добр к окружающей среде, и как-то вот, какие-то такие базовые, хорошие, вот, обозначим, хорошие вещи воспитываются. С другой стороны, очень часто ситуация, когда семья перед тем, как у них должен родиться ребенок, или он только родился, говорит, что вот, у нас родился ребенок, и поэтому мы от своей кошки, собаки, там, пугая или кого угодно, морской свинки, избавляемся, потому что вот обязательно у ребенка будет аллергия, обязательно... животное как-то не так отреагирует, и вот, в общем, если есть ребенок, нужно от животного избавиться. Как вот уживается такое противоречие, что, с одной стороны, люди идут за помощью к анимал-терапевтам, с другой стороны, очень активно в случае появления ребенка в семье от животных избавляются?
Но здесь родители, наверное, можно принять их позицию не, с одной стороны, что там ребенок это всегда волнительный, там переживания какие-то, что да, может как-то там навредить там чем-то там аллергии или физически вообще. Но это выходит от общего уровня эрудиции в этом направлении. Немало известный доктор Комаровский, один из самых, там, по-моему, известных на весь СНГ педиатров, говорил, что собаку, да, или кошку, лучше а лучше даже собаку, заводить, когда ребенку будет 1.5-2 года, и чтобы эта собака была самой настоящей собакой, чтобы она валялась в грязи, чтобы она приносила ее домой, тем самым обеспечивая ребенку адекватную бактериальную нагрузку. И его же слова, что именно стерильные и начисто отмытые дети чаще всего страдают отсутствием иммунитета и аллергиями. Это первый момент. А второй момент, то, что вот вы затронули вначале, что ребенок более гармонично развивается в тот момент, когда у него появляется в доме, ну или есть уже в доме животное, это писал известный американский психиатр, еще этот механизм более 50 лет назад, подметив тот момент, что когда ребенок начинает ухаживать за животным, будучи у себя дома, или он там занимается в научно-естественном кружке в каком-то, у него приходит некоторое осознание, что блин, все зависит именно от него только. Ну, вот отсюда и выходит эта ответственность, это некоторое трепетное отношение ко всему живому. Но, опять же, исследование тут тоже не проводилось. Однозначно сказать, там, вот, однозначно, там, благоприятное влияние наличия животных дома тоже нельзя сказать. Но в больших случаях, как мы наблюдаем, оно так и есть.
Дорогие радиослушатели, у меня к вам вопрос. Насколько в вашем представлении, вот лично-лично вашем, совместимы дети и животные? Есть ли здесь какое-то противоречие? Кому, может быть, ребенку вредны могут быть животные или животному вредны дети? Ваше мнение на этот счет вы нам можете как озвучить устно, позвонив на номер прямого эфира, это 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, это телефон прямого эфира, нам можно звонить, отвечать на мой вопрос, задавать свои вопросы и вообще подключаться к беседе. Телефон единый по всей России, что немаловажно, он бесплатный. Также вы нам можете писать через наш сайт teos.fm, писать через Viber, WhatsApp, телефон для этих приложений 977-850-09-96, 977-850-09-96. Вы нам можете писать также, просматривая нашу онлайн-трансляцию в комментариях, они у меня тоже будут отображаться на экране. Ну и, конечно, наше приложение Teos, доступно оно на Android и на iOS. Скачивайте, устанавливайте из приложения все те же функции, можно прослушать наш эфир, который идет сейчас в прямом эфире, эфиры, которые уже вышли, ну и, конечно, написать нам сообщение. А у нас по-прежнему герой нашего города, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у меня в гостях Стас Перешейн, президент Ассоциации Объединенной Энимал-терапевты и его спутница-коллега по труду и обороне Физи. Бигль-терапевт и просто очаровательное милое животное, которое периодически у нас появляется в кадре. Мы уже успели немножко обсудить какие-то такие вот базовые моменты и энимал-терапии, и кто годится в нее. И вот дошли до такого вот пункта совместимости детей и животных. Вот вроде бы, с одной стороны, очень часто родители переживают за то, что вот может как-то животное навредить их ребенку. С другой стороны, особенно очень многие зоозащитники, передавая, допустим, своих приютских животных, переживают, что дети могут навредить их подопечным. Скажем так, как найти баланс и как и тех, и других воспитать правильно?
Каждому из них просто нужно объяснить границу дозволенного, грубо говоря. Если ребенок еще совсем маленький, то нужно не оставлять его без присмотра вместе с собакой или с кошкой, ну и с животным, которое дома живет. Если ребенок уже взрослый и он понимает, нужно дать ему понять, как с животным обращаться, как его гладить, что делать стоит, что не стоит. А в случае с собакой плюс-минус тоже есть понимание, как это происходит. Там обозначить собаке тоже некоторые границы, то есть в каком ключе с ребенком играет, как понимать его настроение, то есть ходить за ним там в кровать, не ходить за ним в кровать. То есть собаке это все объяснить можно. И Но над этим работать надо просто-напросто. К сожалению, не все умеют, не все понимают, но чаще всего получается так, что как-то общий язык они все-таки находят в конечном итоге. С кошками, есть.
В принципе, ничего особенного. Да. Стас, у меня такое предложение. Может быть, Физи посадим просто на стульчик рядышком? Она будет там сидеть?
Да, тут раз на раз не приходится.
То есть она может воспротивиться такому панибратству. Окей, если что, просто пусть тогда иногда, может быть, появляется в эфире, если она захочет. Знаете, у меня тогда к вам еще такой вопрос. Есть такие, опять-таки, случаи, когда, мы не говорим о детях особенных, а о детях таких совершенно самых обычных. Советуют врачи все-таки животное завести. И человек приходит, не знаю, там, в приют или в питомник, или куда угодно, и говорит: вот знаете, в принципе, мы так как бы не особо животное хотели, но вот врач посоветовал, давайте заведем там кошечку-собачку. Скажите, стоит ли в таком случае заводить? Или...
Нет. Нет, это, как показывает практика, я еще являюсь директором по развитию фонда помощи животным «Вторая жизнь». Мы сталкиваемся с тем, что вот такие подарки через месяц, максимум полтора, заканчиваются тем, что в лучшем случае животное оказывается ровно там же, откуда его взяли. Или в худшем, или на улице, или его просто ведут усыплять. Именно потому, что люди не готовы, люди не понимают, с чем они будут сталкиваться. То есть любой, чуть-чуть погрызанная игрушка или там собака, еще не приученная, например, к туалету на улице, пописала дома, это сразу же становится поводом для того, чтобы
избавиться,
да. Если, как мы, например, мы отдаем животных, у нас тоже есть свой приют, именно людям, осознанно идущим на то, что может быть это. И в этом случае вы можете сделать это, помочь себе, вообще ситуации и животному, в том числе, адаптироваться в вашем доме, в новом месте.
Что входит в прямые задачи, если говорить про анимал-терапевта с точки зрения животного, а не человека? Точнее, даже и животного, и человека, который занимается с детьми. Что они делают? Как проходят занятия?
Если мы возьмем первое занятие, это всегда знакомство. То есть мы ни на чем никогда не настаиваем. Чаще всего мы просим родителей остаться за дверью аудитории, где мы занимаемся.
Чтоб не отвлекали?
Да, очень часто родители, особенно детей, у них есть такая особенность, это гиперопека и осуществление любой потребности ребенка хоть в чем, грубо говоря. Это А, это быстрее, Б, это ребенок, да, это действительно получит, сам ребенок мало привык что делать, в принципе. Не от того, что он ленивый, от того, что он... У него нет надобности для этого. И первое занятие чаще всего у них просто идет знакомство. Мы для того, чтобы понять, как с ребенком работать и над чем работать непосредственно, мы первое занятие всегда отпускаем для того, чтобы понаблюдать, составить программу. Потому у нас есть общая программа, то есть есть адаптивная физкультура, есть образовательные, информационные занятия. Но для каждого ребенка оно подбирается индивидуально в любом случае. Они знакомятся, здесь же выявляется наличие или отсутствие каких-то фобических состояний в присутствии собаки, как они находят, не находят контакт, как мы вообще собаку здесь применять можем, является ли собака мотиватором в этом случае, стоит ли подождать например, некоторое время, что ребенок заинтересуется собакой. И когда мы останавливаемся на том, что ребенку нужно... Показано занятие по канистерапии, мы уже с родителями обсуждаем, составляем план, что или раз в неделю, или два раза в неделю вы приходите, и мы занимаемся на мелкую моторику, у нас начинаются занятия. И потом отсюда мы развиваем, что мы берем самое банальное и простое, где собака включается в работу сразу же, это... К примеру, большая банка фасоли, а туда несколько гранул корма собаки, то есть ребенок для того, чтобы дать собаке, прямой мотиватор, потому что ему нравится с ней общаться, он шарится, в этом находит, отдает, собака ест, снова шарится, собака сидит, ждет, находит, отдает, то есть так мы развиваем мелкую моторику, и так потихоньку мы выстраиваем эти занятия, чтобы было интересно всем. И ребенку, и собаке в том числе.
Какая максимальная нагрузка может ложиться на собаку? Потому что я, ну, насколько понимаю, для нее ведь это тоже, ну, определенного рода стресс, хоть может быть и приятный, но все-таки есть, наверное, какой-то лимит по часам в неделю.
Несомненно, да, собака на занятиях устает. Занятия дольше 40 минут мы никогда не проводим. Ну, для нас это выработанное уже, например, для физи. Для какой-то собаки, вот у меня есть коллега, у нее собака может вот, ну, 3 часа, и без разницы. Ну, там есть собака, в принципе, несколько иная функция, она такая, она тактильно-обнимательная вся, то есть она лежит, такая там. Физи, она ведет работу постоянно активно, соответственно, устает. Когда у нас идут занятия, то есть они у нас идут интервалом час, то есть 40 минут мы занимаемся, 20 минут собака отдыхает. 40 минут занимаемся, 20 минут собака отдыхает. И дольше 5 часов мы тоже не занимаемся. То есть это, ну, это самая максимальная нагрузка, которую, ну, по крайней мере, я для физи приемлю на данный момент.
А на самом деле, вот если говорить о том, насколько подходит, не подходит подобная терапия для всех детей, не для всех детей, ведь здесь не обязательно, наверное, ну, речь идет только об особенных детях, в принципе, ну, какие-то базовые моменты, они могут развиваться у совершенно всех детей. Насколько вообще вот такая терапия может подходить? Вот здесь есть какие-то вот острые ограничения, ограничения, когда вот точно нет, вот 100% вы ребенка не возьмете заниматься?
Ограничения связаны не с уровнями, особенностями развития ребенка, они связаны больше на физиологическими особенностями обусловлены. Это наличие аллергии, то есть ребенок сразу же автоматически не попадает на занятия. Это наличие фобических состояний при наличии собаки. То есть здесь есть разница. Или это страх, ребенок побаивается собаку. То есть, ну, это заканчивается там 1-2 занятия буквально. Бывает, что ребенка не остановишь там при виде собаки. То есть здесь идет уже исключительно во вред, и мы этого ребенка тоже и изымаем из занятий. Изымаем мы ребенка из занятий в том числе, если мы не можем контролировать его агрессию по отношению к инструктору и к животному в том числе. То есть мы тоже не всесильны, то есть мы с этим сделать ничего не можем, бывают безостановочные какие-то случаи, то мы этого ребенка из занятий тоже изымаем. Ну, как бы в вежливой форме, конечно, мы родителю объясняем, что наша задача сохранить жизнь и здоровье всех, а не только вашего ребенка. Ну, это, наверное, основные, а в остальном, конечно, терапия, она подходит для всех на самом деле. Если мы берем детей без особенностей развития, то это невнимательность, гиперактивность, вот все эти моменты, здесь тоже можно применять канистерапию. Взрослые люди, там самый обыкновенный взрослый человек, там доблестный труженик офиса, там преддепрессивном состоянии какой-нибудь. То есть это работа психолога уже непосредственно, но есть много практик, где собака применяется просто в кабинете психолога. Там несколько по-иному там раскрываются все моменты. Для пожилых людей это, ну, уже описывали, то есть из чего это все состоит, это на примере вот этих двух пансионатов. Эти практики работают, они сейчас достаточно распространены, и там, забегая вперед, наверное, ассоциацию мы как раз-таки, наверное, и создали, чтобы большее количество людей к нам привлечь именно с этой практикой, чтобы люди могли ее обмениваться, чтобы мы могли в какой-то мере вообще стандартизировать как бы оказание услуг, чтобы это не были какие-то там спонтанные истории, там, или ты там специалист, там приходишь работать на постоянной основе с какой-то периодичностью, или ты там просто иногда там раз 2-3 месяца выезжаешь со своей собакой в дом престарелых или в дом-интернат, там, где живут дети с ОВЗ. То есть вот эти вот все моменты немножко разложить, чтобы это было более понятно, более доступно.
Более системно.
Да, более системно. Вот мы сейчас пытаемся как раз-таки этим заниматься. Вот в октябре мы будем проводить первое открытое собрание ассоциации, где вот мы будем большинство этих вопросов как раз поднимать.
А, кстати, сколько у вас специалистов в вашей ассоциации на сегодняшний момент?
Ну, именно членов ассоциации, вот прям вот, которые вот все по-честному оформлены, их 4 сейчас только на данный момент. В остальном наши отношения еще не оформлены, но много Много уже заявок есть в виде анкет, подают, мы их обрабатываем, рассматриваем, и там, думаю, к середине сентября мы как раз уже опубликуем официальный список нового приема членов ассоциации.
У нас есть сообщение, нам пишет Владимир. Я большую часть жизни жил без животных, но когда на улице подобрали собаку, а в дальнейшем котика, моя жизнь кардинально изменилась. Так же, как был неверующим, а стал верующим. Я стал безумно любить животных, и ничего, кроме животных. Если бы у меня были дети, то обязательно, несомненно, категорически настаиваю всем. Животное обязательно должно присутствовать с ребенком. Спасибо большое, Владимир, за сообщение. И на самом деле, конечно, ну тут много моментов вдохновляет. Как-то Владимир уже делился своей истории по спасению котика, и это очень-очень правильно. Хотя, наверное, здесь не может быть какой-то правильности, это как какой-то, наверное, внутренний посыл.
Ну да, правильно, неправильно, здесь уже не нам судить, собственно. А тут, если ты... С чем мы сталкиваемся? То есть, если ты действительно хочешь помочь, то бери и помогай. Иди до конца просто. Мы-то много больше всего сталкиваемся с тем, что нам звонит какой-нибудь человек, вы же приют, возьмите, спасите. Вы же вообще защитники, как бы, но вот тут.
Ну да, это частая история.
Там спасение своими руками, чужими руками, это несколько странно. А так, кто помогает, спасает, ну, молодцы, отлично. А кто нет, ну, тут судить их тоже не за что, честно говоря.
Дорогие радиослушатели, вы можете тоже присоединиться к нашей беседе, нам позвонить и написать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира, он доступен для всей России, и, что немаловажно, он бесплатный. Вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos на Android и на iOS, через приложение Viber, WhatsApp 977 850 09 96, 977 850 09 96, и через комментарии в нашей видеотрансляции. В студии по-прежнему герой нашего города, микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у меня в гостях Стас Перешейн, президент Ассоциации Объединенные Энимал-терапевты, и его коллега Физи, товарищ-терапевт, которая вполне себе выполняет свои функции. И сегодня так очень скромненько и тихонечко сидит у нас в студии, иногда показываясь в кадре. У нас есть еще сообщение от Айлу Рафил. Простите, если я неправильно поставила ударение. Вопрос: почему собакотерапия, а не кототерапия? Мы немножко говорили о том, что кошки сложны.
Мы не касались особо, мы вскользь пробежались. Я поясню сейчас. Во-первых, канистерапия – это история сейчас на данный момент самая доступная для многих. Во-первых, содержать собаку – это там в сотни раз дешевле, чем содержать лошадь, например, чтобы это не ипотерапия. И собака, она в большей мере чаще приучаема к дороге, потому что чаще всего мы, даже если мы работаем не на выезде, то мы работаем стационарно, нам до этого места нужно добраться. То есть у меня собака, и большинство наших собак, они спокойно приучены к дороге, они очень там легко ее переносят. С кошками история несколько иная. Дорогу они переносят очень плохо. Соответственно, для кошки это стресс автоматически. И она не рабочая в этот момент уже совершенно. То есть какую-то приятную атмосферу, которую она должна создавать, она не создаст уже. Мы наши практики, пробы по фелинотерапии проводили непосредственно в кота-кафе. Это места их обитания постоянного. Там получалась вполне себе адекватная картина, как должны вести себя кошки, как должны себя люди вести в атмосфере кошек.
То есть получается, если с собаками собака идет к вам, может прийти к вам в гости, если кошками, то идите гости к ней.
Да, то идете в гости к ней, именно так, да. И было, да, некоторое неудобство, может быть, там тоже там провести массу работы по там подготовке кошек там к некоторым видам работ, но ты даже хочешь, чтобы кошка там сделала что-то там. Мы не просили цирк там какой-то. То есть, чтобы кошка просто сюда запрыгнула, на что мы получали ответ, кошка просто разворачивалась или уходила, или просто на нас не реагировала. Здесь есть сложность, да. Есть здесь поведенческая сложность, связанная именно с кошачьим темпераментом. Может быть, когда-нибудь удастся воссоздать эту атмосферу, где кошки будут, ну, 100% контактные, будут всегда идти на контакт, там, вне зависимости от настроения, такие кошки есть. Где мы поймем, что у каждой кошки, что ей нравится, какое у нее настроение, и мы сможем это применять ситуативно. Но как, тут только планета должна вряд стать просто, что...
И главное, кошка должна этого захотеть.
Да.
Айлурофил продолжает, пишет: айлурофилия, любовь к кошкам, если что. И вот я, честно говоря, не знала, спасибо, что присветили.
Я думал, что совпадение.
Что ж, знаете, у меня есть еще такой к вам вопрос. Вот если все-таки человек видит, что его ребенку очень хорошо идет, ну пусть как вспомогательная дисциплина, но все-таки вот канистерапия, какая-либо анимал-терапия ему очень-очень идет, ну в плане собаки, наверное, здесь проще всего завести, стоит ли тогда заводить свое животное и делать из него, ну, что-то наподобие терапевта, и вообще насколько это возможно? Насколько вот свой любимый питомец может стать... ну, терапевтом в какой-то мере.
Много случаев, когда, да, для ребенка с особенностями заводили животное, и оно шло именно в пользу. Но тут нужно именно пройти первичный момент тестирования. Как это будет вообще выглядеть в доме непосредственно. Можно столкнуться с тем, что вы возьмете собаку непригодную для общения с этим ребенком. То есть они не найдут общий язык, и вы столкнетесь с двойной проблемой. С проявлениями поведенческими ребенка по отношению к животному и, соответственно, ответными мерами со стороны животного. Поэтому, ну, лучше как-то более ответственно, в этом вот уже многократно ответственнее подойти к этому вопросу. И первое, да, что можно попробовать, это просто действительно походить на занятия, то есть пообщаться со специалистом, который является проводником собаки, то есть какая собака подойдет, для чего, как. Тут еще все зависит от самого ребенка. В какой степени у него проявляется его особенность. Может быть, это легкая форма ДЦП, когда он может сам спокойно передвигаться и сам все делать, и собака ему будет, да, действительно мотиватором к дополнительному движению и работе. Или это там ДЦП 5-го уровня, когда ребенок даже голову держать не может. То в этом случае я не думаю, что стоит заводить свою, потому что она здесь... будет помощником только в случае наличия специалиста, но не в случае просто самостоятельного присутствия.
У нас есть сообщение от Галины из Москвы. Галина пишет: у нас 4 спасенных животных, 2 прекрасные и очень любимые кошечки и 2 собаки. Сколько денег приходится тратить, об этом я просто не говорю. Мы всех своих питомцев любим, заботимся о них, кормим самым лучшим фермерским кормом. В общем, ну, если так судить по нескольким отзывам на отзывы, что-то я сегодня заговариваюсь. Если судить по отзывам наших радиослушателей, то, в принципе, здесь нет никакого противоречия между людьми, детьми, животными. И, в принципе, наверное, это самое такое, может быть, правильное. Еще есть сообщение от Натальи. Мы с мужем спорим. Он хочет маленькую собаку. Мопс, бигль, терьер, так как живем в городе, в квартире. А я хочу большую. Хаски, овчарку и так далее. Муж говорит, что таких собак держать дома все равно, что в тюрьме. Но почему? Разве ежедневные тренировки, пробежки не спасут положение? А бигля, например, дома держать, это не в тюрьме, если особенно хозяин работает с утра до ночи?
Ну... спорный вопрос. То есть хаски – это провал точно. Это однозначно от начала до конца. То есть, учитывая физиологические особенности и потребности собаки в постоянном беге. То есть не то чтобы физическая активность, это стайная ездовая собака, ей нужен, у нее вот вектор, они бегут, грубо говоря. У меня сосед там тоже по незнанию завел, но он из ситуации вышел. Он купил себе велосипед, и вот они по 15 километров утром и вечером, он его катает на велосипеде, грубо говоря. Мы берем именно исходя из ситуации хозяина, то есть что он, сколько он готов времени потратить, сколько, например, он готов вкладывать денег, например, в ту же самую дрессировку, там, работу различную, потому что бесплатно, в принципе, ничего не делается. Держать бигля в квартире, в принципе, нормально, то есть нужно там... Опять же, собаке дать понять, что здесь хорошо, здесь плохо, чтобы собака понимала, что все стресс собаки чаще всего вызывает от того, что она не понимает, что ей делать. А если она знает, что днем она лежит, ночью вы бегаете, гуляете, то у собаки, в принципе, все будет нормально. А у меня вот будет бигль, да, мы с ней гуляем средне, то есть час мы гуляем утром, час мы гуляем вечером, но при этом прогулки активны, но она часто в работе находится. То есть, ну, в промежутках она просто спит, ну и так дети ищут ребят постоянно дома. Тут нужно действительно подойти, взять особенность собаки, соотнести, как это вяжется с вашим образом жизни. Например, если вы постоянно работаете и там уходите в 7, приходите в 12, то не знаю. То есть надо ли это вообще? То есть мое мнение, завести можно было бы, но нужно как бы подбирать себе собаку именно под твой темп жизни, под твой уровень темперамента.
Насколько реально, допустим, вот собаку, которую ты заводишь, если ориентироваться все-таки не под нее, а ее уже воспитывать под свои какие-то особенности? Если, допустим, это, ну, не собака, которой нужны супер-супер физические нагрузки, как, допустим, там, в случае с хаски, а такая, ну, среднячковая, может быть, в принципе, вообще взятая из приюта, как, с непонятным, может быть, темпераментом и жаждой до какой-то физической нагрузки, то можно ли как-то собаку все-таки адаптировать под себя? Если мы с кошкой понимаем, что вот кошка, как вот ей нравится, сколько нравится спать, она будет спать, где ей нравится, в итоге она там будет спать, потому что ее особо не переделаешь. А что с собакой? Можно ее как-то под свой ритм жизни несколько подогнать? Может быть, по времени или по каким-то...
Можно, но тут нужно тоже взять в учет, что, например, есть собаки в принципе активные, а есть собаки флегматичные. То есть из флегматичной собаки супербегуна, там, если ты там любишь бегать там какие-то суперкроссы по 30 километров, ну нет, это не твоя собака. Она будет бегать, она побегает с тобой там метров 700, километр, и дальше она не побежит. То есть тут есть некоторые тоже пределы, ну, собственно, как и у человека. Если вот, например, у тебя есть там склонность к рвению, там, к написанию каких-то текстов, то программирование ты освоишь ровно настолько, сколько у тебя вот хватает этого понимания, но ты также будешь хорошо писать тексты. То есть здесь также флегматичная собака будет очень хорошо, покорно все время лежать, но бегать она будет километр только, грубо говоря, вот так вот. Но как бы нужно исходить из какого-то общего стержня, а потом это поведение корректировать.
Ну, в общем, все решаемо в какой-то мере. Главное, правильно и ответственно подойти к этому моменту еще даже на этапе заведения, потому что потом, ну, это либо, если вы ответственный человек, то вы всю жизнь будете несколько мучиться, испытывая какой-то дискомфорт, либо участь собаки, кошки будет очень-очень-очень незавидной. Может быть, как часть такого завершающего этапа, есть на памяти какая-то история, когда все-таки, ну, как-то положительно и очень заметно, может быть, сказалась та же канистерапия или, в принципе, анимал-терапия на общем состоянии вот ребенка из вашей, может быть, практики или из практики ваших близких коллег?
Ну, самые показательные, которые, что без описания процесса, чтобы можно было сразу показать, они бытовые. Ну, действительно, не бытовые никогда, но это все происходит специально, а вот так вот случилось, будем говорить так. И это мы тоже как бы начинаем поднимать вопросы, что там приобщать это к истории канистерапии. У одной из моих знакомых была дочь-подросток, и в возрасте 12 лет как-то кто-то заикнулся ей, что она толстая, и тут все понеслось. У нее там анорексия, булимия, все, ну, все, что с этим связано. То есть почти 40% потеря веса, меньше, чем за 4 месяца. Мама долго думала, что делать, и что-то как-то так получилось, что они оказались вот в приюте, не знаю, для животных. Просто что-то привезли, там, пеленки какие-то, ну, накопилось дома, грубо говоря. Ну, и там, и дочь начала ходить в приют. То есть, после этого, наблюдая вначале за жизнью животных, потом, начиная с ними общаться постоянно, ее состояние начало, ну, заметно нормализоваться. То есть, они не знали, что делать вообще с этим. 2 года они пребывали в этом состоянии. Они пробовали все, от врачей до психиатров. А, точнее, от медикаментоза до психиатров. Не помогало ничего. То есть, вот и с этого момента, да, она начала есть какое-то мясо, там, ну, только курицу и только вареную, там, ну, то есть прогресс пошел. Сейчас она в нормальной форме, там, здоровью, жизни ничего не угрожает, и она продолжает как бы эту деятельность в приюте по выходным. Это один из примеров. Другой из примеров — это у моей коллеги, у нее особенный ребенок, у него аутизм, до 5 лет он не говорил вообще. Ну, какие-то там куча несвязанных звуков. После того, как они завели собаку, собака, причем, попалась очень правильно. Она была, ну, слегка невменяемая и очень дерзкая сама по себе. И ребенок, борясь с ней за там свои игрушки, за свою еду, которую
за
она таскала у него со стола, за то, чтобы просто спокойно пройти по квартире, чтобы она не путалась у него под ногами, он начал с ней говорить. То есть, ну да, началось там, отвали, что ты делаешь. Ну, вот как бы вот просто механизм запустился, и буквально там за 7 месяцев он наверстал все, что он там, он упустил.
Слушайте,
там,
поразительное дело. Иногда не, даже нисколько уволенька, милый уволень, которого можно тискать и там, не знаю, нацеловывать и ласкать, может быть, тоже полезен какой-то такой дерзкий, наглый собакин или, может быть, котофей. У нас есть сообщение от Ирины. Всегда боялась заводить собак, чтобы не подцепить там лишай, разные вирусы и так далее. Токсоплазмоз, например, передается чаще через собак, чем через кошек. Хотя именно кошек считают переносчиками. И врачи советуют не целовать животных, не давать им облизывать лицо, а руки мыть после каждого контакта. Так ли все плохо?
Нет. Это... Нет, все далеко не так плохо. Ну, просто на примере моих детей, они общаются с собакой постоянно. Да, мы как бы соблюдаем общую гигиену. Мы пылесосим дома, там все. Но такого вот, чтобы прямо мы там запрещали контакты, там они с ней лазят, они с ней играют, что-то делают. И у всех все хорошо, в принципе. То есть это уже некоторое...
Истерия?
Такая, я не знаю даже, как ее назвать, истерия, а сверхопасение, как бы там какого-то бактериального заражения или чего-то еще. Но все не так плохо, как могло бы казаться, честно говоря. Есть у меня несколько знакомых фриков, которые там даже еще там, ну там, давняя знакомая, это мой преподаватель, она по-прежнему не вышла еще замуж, ей там 60 лет, но не по причине того, что она не могла себе никого найти, она боялась целоваться с мужчиной, потому что она боялась его бактерий. И, в общем, у нее все вот так вот. То есть, и бывают, да, такие вот случаи. Но тут или себя как-то перебороть, или оставаться жить с этим, потому что той опасности, которой сейчас пестрит интернет, ее на самом деле не существует. И токсоплазмоз, микоплазмоз, там лишай, блохи, все что угодно, это вообще меркнет, в принципе, там, на фоне того, что происходит вокруг вас, честно говоря. Вот связанные с животными, есть два заболевания реально смертельно опасных, и от которых, вот если что-то слышите об этом, бежать вообще не оглядываясь. Бешенство, она же гидрофобия, ну, всем известно, и лептоспироз, все. Если этого нет ни в анамнезе, ни в диагнозе, все, можно, в принципе, успокоиться. А все остальное просто решается основными правилами гигиены.
Если буквально в двух словах, каких-то, может быть, будущих мероприятиях на обозримое такое, на обозримую перспективу, какие планы?
В ноябре, пока еще точно дату я не знаю, мы будем проводить очень большое мероприятие, как раз-таки вот по теме, которую мы затрагиваем, дети и животные. Мы ее назвали «Прививка от равнодушия». Мы ее проводим сейчас совместно с фондом «Вторая жизнь», как раз-таки. Это инклюзивное мероприятие, инклюзивный фестиваль, где и дети с особенностями, просто дети, собаки с особенностями, просто собаки могут общаться на одной площадке свободно. Там будут какие-то информационные, развлекательная часть. И там же в этот раз у нас первый раз будет большой мастер-класс, расширенный по канистерапии, по направленной непосредственно. То есть это как пока наметку, вот мы дату и место пока еще уточняем. Ну и в октябре, как я уже говорил, будет наше большое первое открытое заседание нашей ассоциации, где мы будем там устроим небольшую конференцию по различным темам. Ну и плюс основополагающие обсуждения, основополагающих каких-то моментов работы.
Что ж, тогда предлагаю перейти к нашей заключающей части эфира. Это экспресс-опрос. Правила его просты. 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваше мнение. Если вы готовы, то мы поехали.
Давайте.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Потому что мне это нравится.
Каковы ваши суперспособности?
Я понимаю свою собаку, я понимаю тех, кому эта собака нужна.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Дома, семье.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
когда донесу до людей, что наша практика, наша миссия, она познавательна, нужна и полезна.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Поверить в то, что он делает.
И кто же для вас герой?
Для меня герой — это тот человек, который не стесняется делать то, что он делает, и как раз-таки верит в то, что он делает.
Большое вам спасибо, Стас, что были с нами в этом эфирном часе. Было безумно интересно и безумно приятно с вами пообщаться. Удачи вам. А вам, дорогие радиослушатели, оставайтесь на Радио Теос. В «Героях» услышимся через 2 недели. Одну неделю беру паузу перерыва в качестве отпуска, а там дальше с новыми силами в геройскую тематику. Что ж, удачи вам. Всем пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.